Еще раз доброе утро. Семич Александр Владимирович, первый замдиректора департамента госинспекции труда. Корчевский Иван Александрович, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Тему круглого стола вы видели. Предлагается два варианта. Можем говорить только о тех изменениях, которые вступили в силу с 6 сентября этого года, либо можем говорить, как расследовать несчастный случай, параллельно уделяя внимание тем новинкам, которые появились. Второй вариант. Сразу, да, хочется отметить, что правила расследования учета несчастных случаев на производстве правозаборования, которые утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15 января 2004 года, номер 30, в отличие, скажем так, от Российской Федерации, Республики Казахстан, у нас, ну, скажем так, обслуживают два документа, да, если в России и в Казахстане порядок расследования несчастных случаев вшит в трудовые кодексы этих стран, у нас правила расследования, скажем так, обслуживают трудовой кодекс и закон об охране труда. Вторая часть – это указ президента Республики Беларусь 25 августа 2006 года, номер 530, а именно 16 глава «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний». Соответственно, у нас с вами цель расследования какая? Да? Первое – это создать юридически значимый нормативный или ненормативный акт, который говорит о том, что человеком в несчастном случае произошел на производстве, ну, акт формы Н1, который влечет за собой обязанность Белгострахи осуществлять страховые выплаты. И второе, выработать те мероприятия, которые позволят нам, ну, скажем так, устранить повторение подобных несчастных случаев. Значит, отвлекаясь, да, последние изменения в правила, внесенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31 июля 2015 года, номер 654. В силу они вступили с момента официального публикования, через месяц после официального публикования, то есть 6 сентября. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, что, скажем так, удалось внести хорошего, нехорошего, судить потом вам. Помните, да, раньше постановлением Совета Министров, о котором были утверждены правила, Министерству труда и социальной защиты, Министерству здравоохранения было поручено разработать формы документов, необходимых для проведения расследования. Что было сделано с принятием совместного постановления 24 января 2004 года 5/3. Значит, что показала практика? Несмотря на подстрочные, ну, скажем так, указания по заполнению актов, предприятия очень часто ошибаются при их оформлении. Ну, скажем так, наша статистика департамента, 13-15% актов Н1, составленных нанимателем в 2014 году, были возвращены предприятиям для дооформления и так далее. Значит, какое изменение было внесено? Совет министров поручил Минтруда и Минздраву не только утвердить формы документов, ну, инструкцию о порядке их заполнения, ведения и хранения. Значит, эта инструкция написана, вы снизу видите, да, принято совместное постановление 14 августа 2015 года, номер 51/94. Значит, в настоящий момент это постановление находится в НЦЗПИ, проходит государственную регистрацию. Ну, то есть мы надеемся на этой неделе, максимум на следующей, оно наконец будет опубликовано. Значит, а насколько получилась эта инструкция, уже потом будем судить по отзывам предприятий. Значит, но Минюст очень много из проекта инструкции выделил. В частности, первоначальный вариант инструкции предусматривал, ну, конкретные примеры, как, скажем так, оформлять документ в конкретных жизненных ситуациях. Значит, оказывается, по нормотворческой технике сейчас нельзя в документ вставлять примеры, их убрали. Но, значит, это постановление с комментариями будет опубликовано в журнале «Охрана труда и социальной защиты» в декабрьском номере и будет вывешено на сайте Министерства труда и социальной защиты, то есть можете смотреть. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, потом не оговаривается, да, в правила внесли два изменения, ну, может, они несущественные, но, скажем так, с точки зрения, ну, нормотворческой техники. Значит, первое, ввели понятие «производственная травма», то есть повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве. Значит, никакой глубинной мысли нет, дело в чем, да, когда мы говорим о травме, мы воспринимаем, что речь идет, да, о чем-то травматическом характере. Перелом, вывих, ушиб и так далее. А ведь несчастный случай гораздо шире, да, это и ожоги, и обморожения, укусы насекомых и так далее. Термин, что такое несчастный случай, приведен в 530-м указе, ну, чтобы снять все эти разногласия, четко проследовала цепочка, ввели такой термин. Значит, вместо привычного нам, да, в принципе, с расследованием, понятие несчастный случай с тяжелым исходом, по всему тексту правил идет несчастный случай, приведший к тяжелым производственным травмам. Значит, чем это вызвано? Да? Первое, помните, Минздравом утверждены правила определения тяжести производственных травм. И второе. Дело в том, что если еще как-то на своем уровне мы понимали, о чем говорим, на международном было тяжело. И МОД и другие организации воспринимали несчастный случай с тяжелым исходом, как несчастный случай, сделавший человека инвалидом. А это не так. В прошлом году из 750, по-моему, несчастных случаев с тяжелым исходом, стойкая утрата трудоспособности установлена только в 200 с чем-то случаев, и только 115 человек стали инвалидами. Вот чтобы как-то вот снять и вот это противоречие, ввели этот термин. Дальше, пожалуйста. Значит, по всему тексту правил убрали слово «наниматель». Помните, у нас раньше было «наниматель», «организация», «страхователь».
И работодателя
не было. Была сложная такая словесная конструкция. Но проблема в чем? Трудовой кодекс говорит, что наниматель – это юр или физлицо, которое заключает трудовые договора. Значит, положение страховой деятельности говорит, что страхователь – это, ну видите, да, это организация, как обособленное подразделение физлица, которые в соответствии с законодательством предоставляют работу гражданам или привлекают к работе таких граждан или обеспечивают их деятельность. Таким образом, наниматель всегда является страхователем. Страхователь – более широкое понятие, оно поглощает нанимателя, поэтому просто, чтобы не перегружать, скажем так, конструкцию, слово «наниматель» убрали. Поэтому, когда мы сейчас говорим «страхователь», там и наниматель, и работодатель, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, возвращаемся к расследованию. Да, для того, чтобы правильно квалифицировать несчастный случай, нам что надо? Да? Нам надо, чтобы совпало три категории – человек, время, пространство. Значит, чтобы потом не говорить, значит, синим цветом выделено это то, что введено с 2014 года, красным то, что 6 сентября 2015 года. Итак, с точки зрения правил, на кого распространяется действие правил? Первое, на лиц, выполняющих работу на основании трудового договора контракта. Любая форма трудовых отношений говорит о том, что на человека действие правил распространяется. Работает он по бессрочному трудовому договору, по контракту, на полставки, в штате, вне штата, по совместительству и так далее. Следующая категория появилась у нас 1 июля 2014 года. Это высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, председатели местных совет депутатов, также судьи. Значит, никакой, опять-таки, глубинной мысли здесь нет. Дело в том, что в свое время, когда принимался закон о статусе депутата и члена Совета Республики, законодатели, ну, скажем так, отделались бланкетной нормой, да, что возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, осуществляется в порядке, установленном законодателем. Точка. И все было тихо и спокойно, пока один из депутатов не получил травму. Кинулись к этому порядку, установленному законодательством, а оказалось, что его нет. Чтобы не изобретать велосипед, на них распространили обязательное страхование от несчастных случаев на производстве профзаболеваний. Соответственно, то же самое было продублировано в правилах расследования. Следующая категория граждан, выполняющих оплачиваемую работу на основе членства в организациях любых форм собственности. Подчеркиваю, раньше не было слова «оплачиваемая». Теперь это является определяющим критерием. Дальше, ну, главы членов фермерских хозяйств были, появилась опять-таки новая категория – руководители организаций-единственных собственников имущества. Сейчас таких людей становится все больше и больше, ну, смысл понятен, да? Я учредил ЧУП, я его единственный учредитель, и я в этом же ЧУПе работаю директором. То есть я одновременно как бы и в роли физического, и юридического лица. Но если я получаю травму, понятно, я травму получаю как физлицо. Для того, чтобы этих людей социально защитить, на них распространили страхование и, соответственно, наши правила расследования. Назад. Следующая категория граждан, ну, коротко назовем, да, силовики. На силовиков действие наших правил распространяется только тогда, когда они привлекаются в организацию к выполнению работ, не связанных с несением служебных обязанностей. Значит, чем обусловлено? Первое, да, в отличие от нас с вами, они не работают, они служат. Второе, да, на них трудовой кодекс распространяется с очень большими изъятиями. Почему? У них заведомо заложен профессиональный риск. Поэтому все они подлежат обязательному государственному личному страхованию. То есть для каждого есть свой закон, который говорит, какие выплаты будут произведены там, милиционеру при задержании, преступника и так далее. Но, возможно, ситуация, ну, чаще всего это кто? Солдат направляют, ну, например, там, помочь убрать урожай. Вот в этот момент, когда они привлекаются к выполнению работ, на них распространяется действие права. Далее идем. Следующая категория граждан, ну, больше актуальная для Минтруда, да, это лица, которые проходят трудовую реабилитацию, это речь идет о психохронике и так далее. То есть в процессе лечения их привлекают к выполнению, ну, простейших каких-то работ. Следующая категория, лица, привлекаемые в установленном порядке к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Понятно, да, что, не дай бог, могут людей направить на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Формально, да, по большому счету, вот их здесь не должно было быть. Почему? Потому что когда человек привлекается к ликвидации ЧС, очевидно, что он не действует в интересах нанимателя. Последняя категория, вернее, ну, на данном слайде, это лица, которые привлекаются к выполнению оплачиваемых общественных работ. Чтобы потом не оговариваться, понятно, о чем идет речь. Любой гражданин Республики Беларусь, став безработным, регистрируется в центре занятости и направляется к оплачиваемым общественным работам. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, тоже хочу обратить внимание. Помните, раньше действие правил распространялось на лиц, выполняющих работы по договору подряду и было действующих под контролем страхователя за безопасным ведением работ. Понятие контроль, ну скажем так, достаточно скользкое, его иногда тяжело поймать. С 1 июля 2014 года внесли какое изменение? Работающих по договорам подрядом в местах, предоставленным страхователем. То есть, если я работаю в рабочем месте, предоставленном заказчиком, на меня действия правила страхования распространяются. Если нет, то нет. Ну, опять-таки, да, нам надо выточить 5 каких-то деталей. У нас в штате токаря нет. Мы заключили договор подряда с токарем. Если он точит на нашем токарном станке, на него действия правила распространяются. Если он взял 5 заготовок куда-то, ну, не знаю, там, к себе ушел домой точить, на него действия правила не распространяются. Следующая категория граждан, которая появилась, она и была, да, обучающиеся там, и так далее. Во время прохождения практики производственного обучения стажировки, единственное, ну, терминологически изменили, привели в соответствие с кодексом образования. Новая категория работников, но она, наверное, только для Минздрава актуальна, которая добавилась, так на действие правил теперь распространяется также на лиц, которые являются клиническими ординаторами. Опять-таки, дальше по всему тексту правил, чтобы вот не тянуть всю эту громоздкую конструкцию, все то, что мы сейчас перечислили, объединяется одним понятием – работающие. Вот то, что мы назвали перечень исчерпывающий, расширительному толкованию не подлежит. Нет пока вопросов? Движемся дальше. Дальше, да, теперь говорим по времени, временной фактор. Здесь больших изменений не произошло. Значит, первое, в течение рабочего времени под действие правил попадает. Самая простая для расследования категория, да, в рабочее время у вас у всех четко очерчено либо правила внутреннего трудового распорядка, либо график смены. Следующее. Во время дополнительных специальных перерывов. Опять-таки вопросов нет. Этот перерыв установлен либо законодательным, либо вашим локальным нормативным правовым актом. Он включается в рабочее время и, соответственно, оплачивается. Перерыв в работе конвейера, там, перерыв для обогрева грузчиков при выполнении погрузочно-разгрузочных работ зимой и так далее. Тут вопросов нет. Следующий перерыв – перерыв для отдыха и питания, обеденный, да, как мы его любим называть. Значит, проблема в чем? С одной стороны, он установлен, с другой стороны, он однозначно не включается в рабочее время, не оплачивается. Более того, работник имеет право использовать его по своему усмотрению. Значит, наша практика, поддержанная, скажем так, и судами, если работник во время обеденного перерыва покинул территорию организации, ну, не знаю, там, в магазин пошел, домой обедать и так далее, все, что с ним произойдет, за поддействие правил не подпадет. Если несчастный случай произойдет во время обеденного перерыва на территории организации, скажем так, начнем искусственно исследовать четвертый фактор. Оказал ли на работающего воздействие опасный либо вредный производственный фактор? Ключевым словом является производство. Он должен быть, скажем так, создан нанимателем. Ну, то есть, если я пошел в обед в столовую, провалился в открытый люк канализационный, очевидно, есть опасный производственный фактор, перепад по высоте, и очевидно, что он производственно сгенерирован нанимателем. Наниматель не закрыл люк. Такой несчастный случай подпадет под действие правил. Если фактор, пусть и опасный, но сгенерирован мной, ну не знаю, например, пошли мы в обед играть в настольный теннис, я подвернул ногу. Опасный фактор есть, но он не производственный. Такой несчастный случай под действие правил не подпадет.
А если он на ровной дороге упал в обеденный?
Все равно будем расследовать. Начнем расследовать. Как квалифицируем, это уже совсем другой вопрос. Но под действие правил он подпадет. Значит, следующий временной период, помните, да, периоды времени до начала и после окончания работы. Он всегда был сложным в расследовании. Почему? Потому что он не был ограничен. То есть, условно, скажем, время до начала работы начиналось с той секунды, как нога работника вступила на территорию предприятия. Время после окончания заканчивалось с той секунды, как он ее покинул. И прокуратура, и Следственный комитет, ну, как правоприемник, трактовали это так, да, что наниматель по Трудовому кодексу обязан обеспечить фактический учет прихода работников на работу и фактический уход работников с работы. Понятно, что это просто делается, если мы говорим там, ну, о небольшой фирме, у нас работает 10 человек, мы снимаем 2 комнаты. Да, легко убедиться, что все покинули территорию предприятия. Если мы, например, говорим Минский автомобильный завод, да, более 5000 человек, работающих в одну смену, 6 проходных и так далее, иди там уследи, покинул он территорию или нет. Понятно, что как-то метрически это время нельзя было ограничить. Ну, нельзя было сказать, что время после окончания работы – это только 15 минут. Почему? Ну, мне, например, чтобы покинуть работу, хватит 5 минут. Да? Закрыл кабинет, спустился на лифте на первый этаж. Кому-то надо переодеться, сдать смену и, возможно, потом от своего цеха до проходной еще 1,5 километра пилить. Поэтому с 2014 года это время, ну, скажем так, ограничили функционально. То есть теперь вы можете вести, скажем так, хронометраж в ходе расследования. То есть сюда попадают периоды времени для следования по территории к рабочему месту обратно, для приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений, СИЗов, а также выполнения других предусмотренных по ВТР действий перед началом и после окончания работы. Ну, я имею в виду, что другие, вы все пишете, да, в инструкциях по охране труда, после окончания работы, там, прими душ и так далее. Соответственно, сейчас в ходе расследования можно провести хронометраж. Смена закончилась в 16.00. 10 минут на то, чтобы передать станок сменщику. Значит, 16.10. 10 минут снять спецодежду. 16.20. Ну, не знаю, там, 20 минут принять душ. 16.40. 10 минут одеть домашнюю одежду. 16.50. 20 минут пройти по территории организации до проходной. 17.10. Все, в 17.10 заканчивается время после окончания работы. Значит, для кого это у нас особо было актуально? Ну, если говорить про город Минск, это было актуально для строителей. Да? Вроде он покинул территорию стройплощадки, по дороге домой где-то с друзьями выпил, пришел домой, жена устроила крик, он плюнул, повернулся, пришел, открыл ключом бытовку, лег, закурил, сгорел. Вот сейчас мы посчитаем, что время у нас закончилось в 17.10 после окончания работы, а МЧС нам даст заключение, что возгорание произошло в 22.00. Все, мы уже заранее знаем, что этот несчастный случай не подпадает под действие. То же самое на закрытой территории. Да? Вы посчитали 17.10, но какая-то ваша гоп-бригада не покинула территорию предприятия, праздновала день рождения друга, и в 23.00, идя к проходной, кто-то из них упал и сломал ногу. Все, несчастный случай не подпадает под действие правил. Нет вопросов? Последняя временная категория при выполнении работ в сверхурочное время, выходные дни, праздничные, а также дни, объявленные нерабочие президентом Республики Беларусь. Ну тут все просто, да, для того, чтобы привлечь людей к работе в это время, вы сдаете приказ, согласовываете его с правкомом, у кого два профсоюза, с двумя правкомами и доводите до сведения работы. Нет вопросов? Все, опять-таки, перечень исчерпывающий, расширительному толкованию не подлежит. Ну, говоря просто, что если я нахожусь в трудовом отпуске, откуда меня не отзывали в связи с производственной необходимостью, но вдруг вспомнил, что в ящике от стола лежит заначка от жены, пришел в кабинет, споткнулся, разбил себе нос, это мои проблемы. Под действие правил не подходили. Нет вопросов. Движемся дальше. Наконец, третье, да? Пространство. Знаете, значит, под действие правил подпадают все несчастные случаи, которые произошли, первое, на территории организации. Все свою территорию знаете? Ну, самый идеальный вариант тот, у кого огорожено забор. Все, что внутри забора, все ваше. Значит, всегда проблема с неогороженными территориями. Почему? Потому что трактовки были разные. Ну, когда-то первая была такая версия, выдвинутая сгоряча, привязываться к той территории, которая принадлежит вашей организации в соответствии с Кодексом закона о земле. Но вы отлично понимаете, что эта территория всегда шире, чем фактическая территория организации, да, за счет санитарно-защитной зоны. Все минчане, чтобы было проще. Ну вот представляете себе станцию метро «Тракторный завод», да? Вот вся территория от выхода со станции метро «Тракторный завод» до проходной тракторного завода по кодексу закона о земле принадлежит тракторному заводу. Но ведь фактически территория с точки зрения законодательства о труде, вы понимаете, да, только внутри забора. Значит, коряво с юридической точки зрения, но просто для понимания и для расследования, ваша территория – это та территория, на которой действуют ваши правила внутреннего трудового распорядка, на которой вы обладаете какими-то властными полномочиями над работой. Вот возвращаясь к тракторному заводу, если внутри забора работник откроет бутылку водки и начнет пить, начальник цеха имеет право и даже обязан его наказать, так? А если он вышел два шага за проходной, он стоит на территории, по которой по кодексу земли, еще территория тракторного завода, но уже за проходной. Открыл бутылку водки и начал пить. Начальник цеха что-то может сделать? Ну, может попросить только глотнуть. Все, не больше, да? Уловили то. Она, говорю, корявенько с юридической точки зрения, но очень правильно. Почему? Потому что механическая привязка к кодексу законов, ну, закона о земле может нас далеко привести. Да? Теоретически работник СПК может вообще годами не покидать территорию СПК. Деревня, в которой он живет, это территория СПК, ферма, на которой он работает и так далее. Значит, следующее. Наконец, уже давным, ну, правда, это уже давненько, уже года два, четко урегулирован вопрос с командировками. Да? В ином месте работы, ну, первое, понятно, что иное место работы иногда может находиться за территорией организации. у нас за забором идут трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, которые висят на нашем балансе. Понятно, что для нашего слесаря сантехника это иной инвестора. В командировке, в служебной командировке при выполнении служебного задания. То есть на объекте командирования. Я имею в виду, что пьяная драка с соседом по номеру в гостинице под действием правил нет. Следующее. А также в любом другом месте, где потерпевший находился в связи с работой, либо совершал действия в интересах организации. Вот мы сейчас все с вами, раз мы минчане, да, мы не в командировке, мы не покинули административно-территориальную единицу, но мы находимся в другом месте, где выполняем действия в связи с работой. Нас сюда направят. Следующая категория. Во время следования к месту работы или с работы на транспорте предоставлен наниматель. Ну, простым языком, от офиса к месту работы и обратно. Значит, хочу подчеркнуть, не на транспорте организации, а на транспорте предоставленном организации. Имеется в виду, что вы можете возить работников на своем транспорте, но можете заключить и договор, да, например, с автопарком номер 7, что он будет возить ваших работников. Мне как работнику все равно. Мне наниматель сказал, садись, едь, я сел, поехал. Следующая категория, тоже помните, была скандальная, на личном транспорте, который используется в рабочее время в интересах нанимателя. Почему была скандальная? Потому что, не дай бог, что-то происходило. Работник говорил мне, сказал, директор едет на машине. Директор говорит, нет, я не говорил ему едет на машине. Понятно, что департамент госинспекции труда такую ситуацию разрулить не мог. Почему? Мы не наделены правом оценки свидетельских показаний. То есть государственный инспектор труда не может сказать, что вот этот человек говорит правду, а вот этот человек врет. Это, соответственно, мог сделать только суд, да? Близко к тексту судья принимает решение на основании изучения объективных данных, показаний свидетелей и глубокого внутреннего убеждения. Значит, теперь в правилах написано. На личном транспорте используем в соответствии с заключенным в условном порядке договором, либо по соглашению сторон трудового договора. Законодатель предоставил вам две возможности. Первое. Заключение договора на основании Гражданского кодекса. Второе. Вы можете это вписать как дополнительное условие в заключаемый трудовой договор. То есть дополнительные условия, наниматель обязуется там, оплачивать и т.д., работник обязуется. Если такого нет, пожалуйста, в суд. Дело в чем, потому что эти случаи очень часто сложно рассматриваются даже в суде. Наша проблема в том, что мы говорим не то, что думаем, а воспринимаем не то, что нам сказали. Я имею в виду, почему директор зашел, сказал, смотрел, Иванов, быстро вези вот эти отчеты туда. Он просто сказал, быстро вези. Иванов думает как? Почему директор из нас четверых обратился ко мне? Потому что он знает, что я на машине. И вот каждый потом с пеной у рта доказывается. Согласие, да, вот с использованием согласия страхователя раньше было, это вообще просто. Да, к вам в кабинет засунулась голова подчиненного, Иван Петрович, так я поехал. Вы кивнули головой, дали согласие. Вы дали согласие. В общем, работник воспринял на машине. Поэтому теперь только в суде. Следующая категория пространственная. На транспорте общего пользования или ином транспорте, а также во время следования пешком при передвижении между объектом обслуживания либо выполнении поручения страховать. Ну, понятно, да, что есть отдельные категории рабочих, работников профессии, вся деятельность которых связана с передвижением между объектами обслуживания. Почтальон, участковый врач, слесарь ЖЭС и так далее. Все, что с ними происходит, пока они движутся по этим маршрутам, подпадает под действие правил. Аналогично, если мы идем выполнять разовое поручение. Ой, вот мы с Иваном Александровичем вышли из Минтруда и соцзащиты, пешим дралом шли сюда. Вот в этот момент мы двигались, выполняя поручение нанимателя. То же самое происходит, если работник движется на транспорте общего пользования. Ну, знаете, да, что такое транспорт общего пользования? Автобус, троллейбус, метро и так далее. Такси является транспортом общего пользования? А маршрутное такси? А в чем разница? Значит, вынужден вас огорчить, такси является транспортом общего пользования. Гражданский кодекс говорит четко, да, что транспортом общего пользования является транспорт, когда перевозчик, исходя из имеющейся лицензии, либо учредительных уставных документов, не имеет права отказать в предоставлении транспортной услуги. Вот мы с вами садимся в троллейбус, пробили талончик, говоря языком юристов, мы заключили публичный договор сделки. Не может выйти водитель троллейбуса и сказать, ты останься, остальные вышли, не повезут. То же самое, теоретически, водитель такси не имеет права отказать нам в предоставлении транспортной услуги. Ну, я не беру обеденный перерыв, невыгодный район и так далее. Поэтому, если вдруг кто-то из ваших работников, выполняя ваше поручение, будет передвигаться по городу на такси, вы имеете право не компенсировать ему понесенные расходы. Но если при этом он попадет в дорожно-транспортное происшествие, такой несчастный случай подпадет под действие правил. Что?
Каким образом маршрут определять?
Он должен быть установлен, маршрут, или же...
А вот в ходе расследования... В идеале, конечно, установлен. Если нет, в ходе расследования изучайте. Например, вот сейчас у нас уже были прецеденты. Гродно, например, водитель, скажем так, мусоровоза отклонился от маршрута. Они это установили благодаря GPS-навигатору и несчастный случай не попал под 200 грамм. Иным транспортом, я имею в виду в этом подпункте с точки зрения правил, является транспортное средство, которое не является транспортным средством работника, не предоставленным нанимателем и не является транспортом общего пользования. Ну, говоря простым языком, попутка, да, вот мы направили человека, ну не знаю, куда-то сдать те же самые отчеты, он идет мимо, проезжает знакомый, куда идешь? Иду в министерство, садись, подвезу. Вот в этот момент ваш работник сел в иное транспортное средство, но продолжает двигаться, чтобы выполнить ваше поручение. Следующий слайд. Значит, вот пункт 3.5. Преследование на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха. Значит, с юридической точки зрения этого пункта не должно было быть. Но с человеческой точки зрения он здесь абсолютно оправдан. Я имею в виду, что едет у нас фура. Один водитель сидит за рулем, второй лежит на спальнике, у него межсменный отдых. Оба попали в дорожно-транспортное происшествие. Первым все понятно. Работник, да, на транспорте нанимателя, да. В рабочее время, да, начинаем расследование. Со вторым, работник, да, на транспорте нанимателя, да. А, время не рабочее, ничего тебе не положено. А куда он может деться из кабины, да? Куда может уйти проводница из вагона во время межсменного отдыха? То же самое следующая категория, да. При работе вахтовым методом, а также при нахождении на судне в свободное от вахты судовых работ время. Скажем так, классический вариант анекдота, куда ты денешься с подводной лодки, куда может матрос уйти. Поэтому с юридической точки зрения как бы время не рабочее, но на них распространили действие правил с учетом той специфики. Значит, ну, следующая, она тоже коряво-пространственная категория, 3.7.3.8, при выполнении работ по ликвидации и при выполнении оплачиваемых общественных работ. Куда направили человека, ликвидирующего чрезвычайную ситуацию, там мы начинаем расследовать. Куда направили безработного, там мы начинаем расследовать. Следующий слайд. Значит, очень сложная получилась конструкция, да, преследования к месту служебной командировки и обратно. Я имею в виду, почему в Российской Федерации написано просто, да, под действием, под расследование подпадают несчастный случай, происшедший преследование к месту служебной командировки и обратно. И они это понимают. У нас преследование к месту служебной командировки и обратно. Первое. На транспорте общего пользования, кроме транспорта общего пользования, осуществляющего городские перевозки. Говоря простым языком, все, что происходит на междугороднем транспорте от вокзала до вокзала. Значит, здесь это маршрутное такси, автобус, поезд, самолет, ну, корабль, хотя у нас речной флот не сильно развит. Следующее. На транспорте, предоставленном организации. Но опять-таки, да, мне дали машину и сказали, едь на Жлобинский БМЗ. Я сажусь на машину и еду. Следующее. На личном транспорте, но в случае его использования в производственных целях в соответствии с заключенным договором. Значит, вообще наиболее корректная форма, либо чтобы у вас в договоре, ну, то, что говорили в договоре, либо в приказе о командировании сразу пишите выехать на личном транспорте. Почему? Были судебные прецеденты. В каком плане? Если я выдал подчиненному командировочный аванс с учетом проезда на транспорте общего пользования туда и обратно, а он вдруг сам решил, я буду возвращаться из командировки из Витебска в пятницу, а у меня в Ороше живет теща, заеду к теще, это тогда его проблема. Уловили, да, нюанс? Следующее. Приехали мы на ином транспорте. Значит, иной транспорт, преследование от населенного пункта к месту работы обратно. Значит, это уступка, скажем так, нашей транспортной недоступности. Речь идет о чем, в случае, когда этот пункт писался, о чем понимался? Что вот этот пункт срабатывает только в пределах одной административно-территориальной единицы, то есть только в пределах одного района. О чем идет речь? Нас с вами командировали, ну, просто, мне так скажем, проще географически, в деревню Брусы Мядельского района в среду. Мы с вами от Минска сели на междугородний автобус, спокойно доехали до Мядзеля. Вышли в Мядзеле до деревни Брусы 20 километров. Нас командировали в среду, а автобус ходит только во вторник и в пятницу. От Мядзеля до деревни Брусы. И мы вынуждены добираться на попутки, говоря простым языком. Уловили, да? Но это только в пределах одного района. Если меня командировали в Гродно, и я зачем-то вышел на трассу и начал голосовать, это опять-таки мои проблемы. А вот дальше начинается самое интересное. Это мы с вами, последний пункт, прибыли в город, куда нас командировали. Говоря простым языком, стоим на вокзале. Так вот, под действие правил подпадут несчастные случаи. Преследование на транспорте общего пользования, ну, скажем так, на городском, либо пешком, но жесткая привязка к маршруту. При передвижении от места высадки до объекта командирования и обратно. То есть вышел на вокзале, иду на объект командирования, подпадает под действие правил. выполнил командировочное задание, иду с этого завода назад на вокзал подпадать. Но если я с вокзала сначала решил зайти в гостиницу, все. То же самое, вышел с объекта командирования, решил зайти в гостиницу за вещами, а потом на вокзал, все, не подпадает. Запомните, понять это сразу говорю невозможно. У нас просто нет четко уже пока наработанной судебной практики. Я имею в виду, что я как инспектор отлично понимаю, как я вам докажу, что вы с объекта командирования шли не на вокзал. Почему вещи остались в гостинице, да, не дай Боже, это случилось. Но вот если я иду с вокзала куда-то, никто меня не переубедит, что я не шел на объект командирования. В другую сторону, ну извините, не местный заблудился. Но честное слово, пытался идти на объект командирования. Пока нет судебной практики, поэтому как-то о корректировке говорить пока рано. Все, данный перечень опять-таки является исчерпывающим, расширительному толкованию подлежит. Значит, когда вот мы все это с вами прошли, вот мы долго говорили, но в принципе, когда происходит конкретный несчастный случай, определить, подпадает он под действие правил или нет, особых проблем не вызывает. Вы заранее знаете, ваш это работник или нет, где он упал, в какое время и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, секундочку, вот здесь. Значит, я не буду говорить, помните, да, обязанности того должностного лица, которому работники сообщили, что произошел несчастный случай. Ну, организует оказание помощи, принимает меры, значит, вот появилось только одно слово. Немедленно сообщают страхователю о несчастном случае на производстве. Откуда это возникло? Раньше было просто сообщать. Дело в том, что вы знаете, что о несчастном случае с тяжелым и тогда со смертельным групповым исходом наниматель обязан информировать департамент. Значит, у нас был прецедент, что мы о несчастном случае узнали 3 дня спустя. Кинулись штрафовать за несообщение нанимателя. Наниматель говорит, подождите, как только мне сообщили, я в тот же день вам. Начали брать начальника цеха, а начальник цеха говорит, подождите, у вас в правилах написано «сообщает». Но не написано когда. Вот я решил, что можно послезавтра сообщить. Вот, чтобы этот вот, так сказать, пробел устранить, добавили слово «немедленно». Дальше идем. Значит, что поменялось, да, по сообщениям, как только вы получили сообщение о несчастном случае? Раньше вы всем этим органам сообщали, да, и сразу сообщали в Белгострах, то, что выделено красным. Оказалось, что Белгострах, он очень азартно боролся за право принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве, но оказалось, что они физически не могут этого сделать. Поэтому посмотрите, что изменилось. Что вы сообщаете Белгострах в течение 1 дня после заключения тяжести. То есть, чтобы Белгострах посмотрел, случай тяжелый или нет, и тогда уже, исходя из этого, они примут решение, полезут они участвовать в расследовании или нет. То есть, условно скажем, чтобы Белгостраху было проще. Никаких других здесь новаций нет. Дальше идем. Значит, обратите внимание, вот это достаточно пункт, он короткий, но боролись за него больше 5 лет, по-моему. Значит, первое, да, помните, у нас не было срока, в течение которого организация здравоохранения дает заключение о тяжести производственной права. Теперь четко сказано, не позднее 3 рабочих дней. И дальше, тут, наверное, каждая сторона была права, я имею в виду, что когда иногда в ходе расследования необходимо получить информацию, какими заболеваниями и так далее болел потерпевший. Мы запрашивали, нам это было, и вы запрашивали в ходе расследования, надо. Врачи отказывались, ссылаясь на то, что в законе о здравоохранении есть такое понятие, как врачебная тайна. Там было, по-моему, органом прокуратуры и так далее, все остальное только согласие заболевшего. Ну, во-первых, если человек погиб, непонятно, у кого получать согласие. Ну, если человек жив, далеко не всегда он даст согласие. Значит, для того, чтобы вот появился 2-й абзац, сначала пришлось внести изменения в закон о здравоохранении, после чего он был продублирован в тексте правил. То есть теперь организация здравоохранения в течение 5 рабочих дней обязана предоставить информацию о фактах обращения потерпевшего за медпомощью, состоянии здоровья, сведения о наличии заболеваний, диагнозе, о случае смерти, информация о результатах патологического исследования. Следующее. Значит, что добавилось, чтобы дальше по тексту не говорить, да? Помните, обо всех несчастных случаях, которые произошли, раньше организация должна была информировать вышестоящую организацию, если не было вышестоящей организации, местный исполнительный распорядительный орган. И помните было, что все результаты своего расследования вы направляете либо в вышестоящую, либо в исполком, и в скобочках было написано «по ее требованию». Значит, первое, исчезло «по ее требованию». Почему? Потому что республиканский орган госуправления осуществляет управление на отраслевом уровне охраны труда, местный исполком на территориальном. Для того, чтобы чем-то управлять, извините, надо знать состояние объекта управления. И что добавлено снова? Если вы организация республиканской формы собственности, то помимо того, что вы информируете свою вышестоящую организацию, вы теперь обязаны все равно дополнительно информировать исполком. Почему? Потому что получается ситуация. Минский автомобильный завод, произошел у него несчастный случай со смертельным исходом, он в Минпром об этом сообщил, а администрация заводского района вообще не знает, что на ее территории произошел несчастный случай со смертельным исходом. Вот чтобы это снять, информировать и туда, и туда. Дальше, пожалуйста. Значит, вот это изменение, скажу, что потом больше... Значит, что добавилось в правило? Вот в скобочках, видите, добавилась новая категория – страхователь, физическое лицо. Пока у нас, слава богу, претендентов не было, но в принципе это возможно. Да? Я как физическое лицо могу заключить трудовой договор с другим физическим лицом. Ну, не знаю, нанять кухарку. Понятно, что тогда, не дай бог, что-то произойдет с этой кухаркой, я не смогу расследовать несчастный случай. Почему? Ну нет у меня никаких должностных лиц подчинений. Поэтому в правила вот так вот вкраплены особо. Ну понятно, что будет расследовать тогда единолично страхователь физлицо. Значит, здесь речь идет о чем, да? О грубой неосторожности потерпевшего, кто участвует в составлении протокола определения степени вины. Второе, красное, это добавка, сделанная по настоянию Федерации профсоюза. Что определяет степень вины, должно именно тот представитель профсоюза, который принимал участие в расследовании. Почему? Потому что у профсоюзов было, например, получалось так, что в расследовании принимал участие технический инспектор труда профсоюза, а протокол определения степени вины потом подписывал председатель первичной профсоюзной организации. А их мнения зачастую не совпадали. Поэтому сейчас четко сказано для профсоюза, что тот, кто принимал участие в расследовании, тот и определяет потом степень вины потерпевшего. Далее движемся. Значит, что еще урегулировали? Но это больше, скорее всего, затрагивает интересы департамента. Помните, да, раньше, что в расследовании мог принимать участие сам потерпевший, либо лицо, представляющее его интересы. Значит, что изменилось? Значит, теперь его интересы написаны на основании доверенности, оформленной в установленном законодательстве порядка. Если мы говорим о погибшем, то один из близких родственников погибших. Значит, ключевое, если человек погиб, только один. У нас уже просто были прецеденты, когда в расследовании несчастного случая с смертельным исходом желает принимать участие жена, брат погибшего, там еще кто-то, четыре родственника, и они не могут договориться даже между собой. Значит, дальше, что появилось, что знакомиться с материалами расследования у страхователя. Раньше этой нормы не было, поэтому человек мог и к страхователю прийти, и в профсоюз прийти, и в суд, и так далее. Сейчас четко написано, пожалуйста, приходи, знакомься, получай копию. То есть, ну, это чисто такие организационные вопросы. Далее, пожалуйста. Значит, кто принимает, значит, проводит расследование несчастного случая? Уполномоченное должностное лицо организации с участием профсоюза, специалиста по охране труда, на которого возложена данность. Значит, помните, да, в новой редакции закона об охране труда предприятию с численностью, ну, говорим, если о производственниках, менее 100, не производственных менее 200, предоставлено право заключать договор с юридическим лицом, либо с индивидуальным предпринимателем, значит, на оказание услуг в области охраны труда. Раз я заключил договор с этим лицом, то, естественно, я его взял как профессионал. Поэтому у этого вот, у этих лиц появилось право принимать участие в расследовании. Что я сам не знаю, я заключил с тобой договор, иди защищай мои интересы. Значит, и опять-таки, ну вот, собственно, да и появилось, да, видите, опять-таки, страхователь, физлицо, ну нет у него должностных лиц, поэтому он проводит такое расследование лично. Следующий слайд. Значит, помните, да, вас правила не загоняли, кто может быть уполномоченным должностным лицом нанимателя. Единственное, было ограничение, что уполномоченным лицом не может быть, значит, лицо, на кого возложены обязанности по охране труда потерпевшего. Ну, понятно, пострадал рабочий, его мастер не может быть уполномоченным должностным лицом. Почему заинтересован? Значит, но есть исключение. Первое было за исключением руководителя организации. Почему сделали? Ну, специфика микроорганизации. Есть один директор, у него в подчинении три рабочего. Если произошел несчастный случай, нету других должностных лиц. Ну, некому вообще тогда будет расследовать. Поэтому вот это правило не распространяется на руководителя организации и также теперь не распространяется на страхователя физического лица. Потому что если ему запретить расследовать, то больше расследовать некому. Следующий. Так, значит, это, ну, дело в том, что раньше в правилах было написано, что несчастные случаи с главами фермерских хозяйств расследуются с исполкомами. не было вот этой вставки групповой, смертельной, приведшей к тяжелым производственным травмам, которые следует департамент. То есть это чисто юридически почистили хвосты, чтобы в пункте не было разночтения. Следующее. Так, здесь пока останавливаемся. Насколько рассказывать, как вы проводите расследование, как оформляете акт формы Н1? Рассказывать? Или знаете? Знаем, да? Единственное, что хочу обратить внимание, да, ну, не знаю, если будет время, может добавить Иван Александрович, формы актов, формы Н1, да, НП и так далее, которые сейчас будут приняты, ну, практически концептуально они не изменились. Убрали часть наполнения информации, которая не нужна для расследований, ну, я имею в виду такие пункты, как форма собственности и так далее. Какая, по большому счету, разница, да? Единственное, что ключевое добавилось в акты формы Н1, в связи с тем, что в новой редакции закона об охране труда появилась обязанность для определенных категорий работников, нанимателя проводить предсменный медосмотр либо освидетельствование, естественно, появились соответствующие права. Значит, далее хочу напомнить, да, что помните, когда вы в акте Н1 пишете грубую неосторожность потерпевшего, ну, 14 пункт, в процентах степени вины, правила вас не ограничивают. Там может стоять от 0 до 100%. Но вы помните, да, зачем вы ставите эту степень вины. Дело в том, что по 530 указу, если грубая неосторожность потерпевшего способствовала возникновению либо увеличению размера вреда, Белгострах имеет право уменьшить размер единовременной ежемесячной страховых выплат потерпевшему пропорционально степени вины. До 1 июля 2014 года было, но не более чем на 25%, с 1 июля 2014 года, но не более чем на 50%. То есть сейчас, в принципе, Белгострах может практически в два раза уменьшить потерпевшему размер страховой выплаты, если его грубая неосторожность способствует. Значит, иногда понятно, да, мы с вами можем, да, квалифицировали, да, совпало, да, человек, время, пространство. Но в ходе расследования мы с вами устанавливаем, что такой несчастный случай не является несчастным случаем на производстве, а является непроизводственным, да, подлежит оформлению актом формы НП. Значит, напоминаю, да, что акт формы НП это, ну, не просто бумажка немножко другой формы, да, это абсолютно другие социальные последствия для потерпевшего. Первое, больничный ему будет оплачен как несчастный случай в быту. Второе, если он инвалид, то у него будет группа инвалидности по общему заболеванию, а не по трудовому увечью. Естественно, никаких выплат от Белгостраха он в такой ситуации не получит. Более того, да, несчастный случай, оформленный актом формы НП, вообще не включается в государственную статотчетность по травматизму. Его как будто не было на территории предприятия. Итак, ситуация, когда мы можем составить акт формы НП. Первое, когда несчастный случай произошел вследствие, ну, скажем так, вследствие умысла потерпевшего. Если кто помнит, раньше было только вследствие установленного судом умысла потерпевшего. Возникала проблема, да далеко не всегда эти вещи можно было дотянуть до суда. Ну да, человек, да, в рабочее время, да, в кабинете повесился. Понятно, что до суда дело не доведете, закончится на уровне Следственного комитета, который напишет отказать возбуждению уголовного дела в связи с установлением факта суицида. Значит, вот с 1 июля 2014 года внесли изменения в указ о страховой деятельности и их продублировали в правилах расследования. Теперь умысел может устанавливать суд, органы прокуратуры, Следственный комитет или иные уполномоченные госорганы. Значит, ну, по большому счету, под иными органами здесь мы подразумеваем в основном МВД. Значит, законодатель умысел разделил на два вида. Первое. Совершение потерпевшим противоправных действий, в том числе хищение, угон транспортных средств. Да, работник, да, в рабочее время что-то там пробовал открутить, вынести домой, при этом получил травму. Начиная снизу, самое, ну, скажем так, низший уровень документа, который появится, МВД привлечет потерпевшего к административной ответственности, статья «Мелкое хищение». Аналогично, два работника, ну не знаю, там из-за чего-то поспорили, чья команда лучше играет в футбол, да, два работника, да, в рабочее время, да, на территории предприятия, друг дружке настучали по физиономии. Есть два решения МВД протокола, что совершено хулиганство. Все, смело составляем МВД. Второй вид умысла – это умышленное причинение вреда своему здоровью. Попытка самоубийства, самоубийство, членовредительство и тому подобное. Значит, если интересно, раньше звучала попытка самоубийства, членовредительство и тому подобное. Не было слова самоубийство. И очень часто суды отказывали в составлении акта формы НП. Так самоубийство же у вас в правилах не прописано. Все, ну, мы пробовали объяснить, что самоубийство – это, как бы, скажем так, получившаяся попытка самоубийства. Нет, пришлось это слово вписать в право. Значит, опять-таки, есть закон. Ну, здесь, конечно, уже попытка самоубийства, членовредительства. Здесь не МВД, здесь уже Следственный комитет, либо прокуратура. Вопрос к присутствующим, да, люблю его задавать. Употребление алкоголя является умышленным действием по причинению вреда своему здоровью? Да. Поднимите руку тот, кто хоть раз выпил умышленно, чтобы стало хуже. Нет.
Согласен. Не думаем, что будет лучше.
Это противоправные действия.
А противоправные действия. Если вы вызвали милицию, сами квалифицировать не можете. Значит, поэтому пьянка, вот пункт 24.2, с ним очень долго боролись с профсоюзами, НП, когда единственной причиной повреждения здоровья либо смерти явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, ну, скажем так, наркотического, токсического, чтобы всю эту словесную конструкцию, но только подтвержденный документом в установленном порядке организации здравоохранения.
Все подключают, чтобы лучше было, да, а уже последствиям приходим.
Давайте так, наркоман колется, чтобы стало лучше. Да и опять-таки у нас на алкоголе написано, что обладает приятным вкусом, гармонирует. И где-то снизу так тоненько не рекомендуется там, беременным и так далее. Поэтому пьянка не здесь, а здесь. Значит, я почему подчеркиваю, организация здравоохранения, простые способы, что дали дыхнуть в стакан, стакан запотел, не подходит. Даже ваши алкотестеры не подходят. Используемый вами алкотестер является основанием для отстранения работника от работы. Но с точки зрения правила расследования для квалификации, только заключение медучреждения. Но, насколько я знаю, у медиков есть свой нормативный правовой акт. Если человека доставляют в медучреждение с несчастным случаем на производстве, забор крови на алкоголь берется автоматически. Значит, ну, слава богу, я не знаю, как будем выпутываться с состоянием наркотического опьянения. Пока у нас был, ну, слава богу, только один несчастный случай в Могилеве, передозировка метадоном. Почему я к большому студу могу объяснить, да, мы все знаем, в чем измеряется алкогольное опьянение, да? Сколько промилле, и примерно даже ориентируемся, в чем и как измеряется наркотическое, я, если честно, даже не знаю. Значит, следующая ситуация, когда может быть составлен акт формы НП. К большому сожалению, они чаще всего встречающиеся. Когда несчастный случай обусловлен исключительно заболеванием потерпевшего, имевшегося у него до повреждения здоровья и смерти. Инфаркты, инсульты, к большому сожалению, падение в результате эпилептических припадков и так далее. Значит, теоретически понятно, да, возможно составление акта формы Н1 при инфаркте. Ну, я имею в виду, что на меня на совещании накричал начальник, говоря языком охраны труда, на меня оказал воздействие такой вредный производственный фактор, как психоэмоциональная напряженность. Теоретически, если после этого инфаркт, можно составить акт формы Н1. Но для этого надо, чтобы врачи дали четкую причинно-следственную связь. Обычно, ну мы пробовали, обычно ответ от врачей 5 страниц не очень понятного современных медицинских терминов. И вывод: современная этиология развития медицины не позволяет установить причину следственной связи. Поэтому теоретически это возможно, но практически я не знаю такого примера. Движемся дальше.
Прошу, можно вопрос?
Да, конечно.
Вот я немножко назад, по определению степени вины. Какая-то методика появилась, как считать?
Значит, все, понял. Так, ну ничего, пока останавливаю на этом слайде. Значит, давайте так, чуть-чуть какими-то мазками удалось вот забить в тот проект инструкции, который будет. Значит, по большому счету не сильно ушли вот от того разъяснения Пленума Верховного Суда 2005 года. Да? Значит, смысл какой, да? С точки зрения Пленума Верховного Суда, да, собственно, это поддерживают и суды, да, и я, скажем так, работники департамента, что можно однозначно относить к грубой неосторожности? Первое, да, нарушение элементарных, известных любому требований безопасности. Ну, чтобы не приводить какие-то уже совсем гротескные случаи, говорю то, что конкретно было 4, по-моему, года назад в Минске, в городе Минске. Работник строительной организации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил свою куртку от спецовки постирать в бензине. Но очевидно, что в этот момент надо было закурить. Без этого было нельзя. Вот его адвокат доказывал, что в действиях подзащитного нету грубой неосторожности, потому что в инструкции по охране труда не написано, что нельзя стирать спецодежду в бензине и при этом курить. Судья вынес однозначное решение, что это грубая неосторожность. Это нарушение элементарных требований безопасности. Любой, ну скажем так, адекватный человек, да, должен знать, к чему может привести такое обращение с ЛВЖ. Дело в чем, ну на секунду отвлекаясь, давайте так, никогда в жизни, ни в правилах по охране труда, ни в инструкции по охране труда мы не забьем все на все случаи жизни. почему жизнь всегда будет богаче. Ну вот вам тоже примеры жизни, кто связан с деревообработкой, ну знаете, это единое правило деревообработки, весной и так далее. Правильно. Ну красивая же норма написана, да, что когда пакет бревен грузится в кузов, водителя не должно быть в кабине, не рядом с кабиной. Нормально, четко, логично. Звонит инспектор, чуть не плачет. На что сослаться, что нарушил водитель? Его не было ни в кабине, ни рядом с кабиной, ни рядом с машиной. Он залез на кабину, чтобы смотреть за процессом погрузки. И вот его этим пакетом бревен скинуло на землю. Вот кому могло в голову прийти, что так, а также запрещается залазить на кабину? Ну, не подумай. Ну, по идее, я думаю, что, наверное, в паспорте на Боинг, ну, наверное, не написано, да, что нельзя к Боингу прицепить плуг и пробовать вспахать свои 400. Ну, я же не знаю, но рано или поздно, может, найдется и такой уникал. Значит, извиняюсь, грубо несу. Второе, да, грубо неосторожности можно относить, квалифицировать несчастный случай, как это близко к тексту, когда в силу своей обученности, квалификации, потерпевший мог и обязан был предвидеть последствия своего поступка, но легкомысленно рассчитывал их избежать. У нас с вами работает электромонтер 4-го разряда. У него 5-я группа по электробезопасности. Он работает уже 15 лет. Ну, конечно, он знает, что прежде чем лезть в электроустановку, ее надо обесточить. И, конечно, он должен примерно представлять, чем это может закончиться. Но раз предчит далеко, смена заканчивается, ай дай так подожму. Вот классический вариант грубо неосторожно. Например, в расследованиях мы очень четко это, например, можем установить, если условно скажем, работник 5 раз уже снимал ограждение со станка. Да? Его уже за это депримировали. Ему уже объявляли замечания, выговоры. Тогда он снова снял, однозначно, да, его действия грубо неосторожно. Почему? Иногда очень, это очень тонко, потому что, например, иногда в действиях работника будет не грубая, а простая неосторожность. Вот тот же случай со станком. Пришел молодой работник работать, посмотрел, все вокруг работают без ограждений. Он тоже снял ограждение. Мимо 3 раза прошел мастер, замечания не сделал, 2 раза начальник цеха. Вот в действиях этого молодого пацана будет простая неосторожность, и никаких процентов мы ему не поставим. И, наконец, третье, да, как грубая неосторожность, может квалифицироваться нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. При одном условии, если есть причинно-следственная связь с происшедшим несчастным случаем. Ну, опять-таки, да, случай из жизни, даже область не буду называть. В день работников леса водитель лесхоза приехал с делянки забирать бригаду лесорубов. Ну, представляете, в каком состоянии была бригада. Вот он их загрузил в кунг, сел за руль, сам он трезвый, и повез их к лесхозу, при этом они попали в ДДП. Да, работники, находившиеся в кунге, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но причинно-следственной связи, согласитесь, с травмированием нет. Сидели бы они в кунге трезвыми, ну, никак бы им это не помогло. Дальше движемся. Значит, здесь следующий слайд, пожалуйста.
Я прошу прощения, да. Все-таки еще раз по поводу повреждения здоровья. Mm-hmm. Как самый такой распространенный эпилептический припадок. Mm-hmm. Падает, получает травму головы, приезжают медики, устанавливают у него ЧМТ. И мы снова возвращаемся к тому, что нужно подтвердить, что да. Здравоохранение должно написать, что его падение
состояние
было...
Состояние после эпипрепарата.
А, ну так не всегда пишут. Например, могут написать ЧМТ.
Значит, если просто и ЧМТ... Вот... Подождите, значит, сейчас у вас появилось то, что мы говорили, право направить запрос в медучреждение. Наблюдались ли у него ранее такие? Да. Дело в том, я понимаю врачей, врача, который не оказался непосредственно на месте происшествия. Почему? Если, не дай бог, человек упал, мы видим, что он даже лежит, бьется в судорогах и даже пена на губах, мы не можем сказать, первичен эпиприпадок, а потом ЧМТ, либо то, что мы видим, уже последствия ЧМТ. Мы с вами однозначно не можем, у нас нет даже, извините, среднего медицинского образования. Врач может не всегда. Поэтому вот сейчас появилось имеющееся у него до повреждения здоровья. Да, это очень тяжело. Почему? Потому что эпилепсики, как могут эпилепсики, извините, скрывают то, что у них было. Ну, я имею в виду при прохождении медосмотра. Но, возможно, в карточке по его месту жительства такие случаи зафиксированы. У вас появилось право писать запрос.
Нет, я понимаю, запрос я напишу, будет ответ, например, были припадки. Но все равно в итоге итоговым документом должно подтвердить именно организация здравоохранения, а не выписки, которые они мне предоставят.
Значит, последнее время при наличии, при получении вот такой информации
можно принимать решение.
Либо тогда уже ходатайствовать о назначении через Следственный комитет. Ну, это для нас, чтобы более просто. Все равно, что мы потом Следственный комитет
направляя материалы расследований, о назначении тогда судмедэкспертизы. Тогда судмедэксперту дают объективные данные, ну, с места оказания помощи и выписки из больницы.
Ну тут просто другое, сообщать в департамент или нет. Я сам насобираю этих и никуда не сообщу.
Департамент сообщать о любом несчастном случае со смертельным, с групповым и приведшим тяжелым производственным травмам. Как уже будет он потом в ходе расследования квалифицирован, это дело десятое. Но сообщать надо сразу. Движемся дальше.
Не совсем сразу.
Значит, обратите внимание, пункт 24.4, ну, как смогли, попытались его редакционно исправить. Значит, ну я не знаю, читать вслух или видите?
Видим, читать.
Значит, единственное, обратите внимание, при выполнении работы, не порученной уполномоченным должностным лицом и так далее. Раньше, помните, привязка была к действию в интересах нанимателя. Сейчас надо действие по поручению нанимателя. Почему иногда действие в интересах нанимателя, ну, скажем так, совсем не в интересах нанимателя. Случай опять-таки в Минске. Подсобный рабочий в фирме, которая занимается промышленным альпинизмом. В обед решил попробовать, какой же из меня получится промышленный альпинист. Напялил, как он понимал, на себя эту сбрую, полез вверх, да, чеканить вот эти швы, в панельных домах, при этом собрался и упал. Ну да, он вроде пытался чеканить швы, но понятно, что наниматель ему поручения не давал. Поэтому сейчас привязка будет поручить. Следующий слайд.
А еще прошу прощения, по этому вопросу. А он не противоречит вообще? Тогда, получается, не подпадает под правила расследования.
Почему?
Потому что работник не выполняет работы в интересах нанимателя.
Изначально, да.
Но не совпадает с...
Под квалификацию он попадет. Работник в рабочее время на территории организации. Вот это сработает уже только, когда мы с вами проведем расследование. Поэтому начнем расследование, но потом оформим актом формы НП. Далее. А, да. Помните, одно время внесли изменения, что акт формы НП составлялся не в 4 экземплярах, а в 3. Ну, логика была какая, да? Ведь 4-й экземпляр шел в Белгострах. Белгостраху нужен был акт формы Н1 для того, чтобы понимать, что это повлечет за собой выплат. На первых порах Белгострах сказал, что а зачем нам акты формы НП, ну, если мы все равно не будем платить. Поэтому с 4 свернули до 3. Прошло 2 года, вдруг Белгострах понял, подождите, то есть мы принимаем участие в расследовании, а результатов расследования потом не видим. И сейчас снова вернули, что акт формы НП составляется в 4 экземплярах, и 4 направляется в Белгострах. Следующее. Значит, то, что я говорил, здесь ничего не изменилось, что помимо всего прочего, в любом случае направляйте в исполком. Далее. Значит, норма старая, но значит, у нас часто о ней забывают. Да? Одна из обязанностей страхователя ознакомить с результатами расследования только с актом формы Н1 тех лиц, кого вы допустили, установили лицом, допустившим нарушение законодательства о труде. Имеется в виду, что мы написали, что причина, там, ну не знаю, необеспечения средствами индивидуальной защиты, лицо, допустившее нарушение, начальник цеха Иванов. Дело в чем, что у этого лица есть возможность обжалования результатов расследования. Но для того, чтобы он мог ее реализовать, он должен хотя бы знать, чем закончилось расследование. Дальше. Так, значит, ну, здесь в реорганизации, то есть когда предприятие ликвидируется, чисто юридически подчистили документы, ничего нового не появилось. Следующее, пожалуйста. Так. Значит, то, что я говорил, разорвали чисто юридически 27-й пункт на 2 подпункта. Отдельно реорганизация, отдельно, как проводится расследование, когда предприятие уже ликвидировало. То есть, понятно, предприятия вообще нет, то тогда по заявлению потерпевшего расследование проведет государственный инспектор труда. Следующее. Значит, здесь остановимся, да? Значит, тяжелый производственный... Я почему говорю? Значит, с 23 января 2015 года Минздравом утверждены правила определения тяжести производственных травм. Помните, раньше действовала схема тяжести производственных травм, которая была утверждена приказом Минздрава от 1994 года. Значит, по большому счету, там, конечно, анатомия человека с 1994 года не изменилась, но чем, пусть коллеги простят, была неудачна схема определения тяжести производственных травм, под нее были разработаны методические указания, которыми наши врачи пользовались, ну скажем так, по вкусовому принципу. Я имею в виду, что схема тяжести производственных травм говорила, к тяжелой относится травматическая ампутация конечности. Методические указания говорили, что к тяжелым относится травматическая ампутация 2 и более фаланг пальцев. Согласитесь, разница есть. Я видел заключение, выданное в Витебской области, в тяжелую производственную травму была отнесена закрытый перелом ногтевой фаланги мизинца левой ноги. Чем хороши правила? По большому счету, вновь принятые правила состоят из двух пунктов. Пункт первый. К тяжелым производственным травмам относится, идет перечень. Пункт второй. Все, что не указано в перечне, не относится к тяжелым производственным травмам. Исключен вот этот субъективный механизм. Далее. Значит, раньше, ну это опять-таки не новая норма, было написано, что если потерпевший, либо страхователь не согласен с заключением о тяжести производственной травмы, было написано обжаловать вышестоящую организацию здравоохранения, но было непонятно, кто ей является. Теперь просто написали, что это главное управление, управление отдела здравоохранения облсполкомов, комитет по здравоохранению Мингорсполкома, Министерство здравоохранения, не согласны, суд. Ну то есть попросту четко прописали, куда обращаться. Далее. Значит, опять-таки, ну то, что я говорю, да, значит, что появилась необходимость сообщать местный исполком. Но вот здесь остановимся, да? О групповом несчастном случае со смертельным исходом страхователь немедленно сообщает. Выпала одна категория. Помните, она была, что также немедленно надо было сообщать, я говорю еще по старинке, мне так проще, о несчастном случае с явно тяжелым исходом. Тоже было. Немедленно сообщали. И возникала в чем проблема? А не было перечня, да, что такое несчастный случай с явно тяжелым исходом. Вот мне кажется, что это явно тяжелый исход, вам кажется, нет. Поэтому, чтобы ну, не было вот этой дуроты, убрали вообще понятие с явно тяжелым исходом. Поэтому о групповых и смертельных сообщается немедленно. Следующий слайд. А о несчастных случаях, которые привели к тяжелым производственным травмам, в течение одного рабочего дня после получения заключения Организации здравоохранения тяжести производственных травм. Кстати, самое интересное, министерство, вот слово, что рабочего дня не заметили, но для предприятия это возможность как минимум не ссориться с нами. Почему? Потому что вы сообщаете на второй день, формально мы должны штрафовать, а день был нерабочий, не дай бог случай произошел, вы получили заключение о тяжести в пятницу вечером, сейчас спокойно все привязано к рабочему дню. Далее. Значит, помните, да, были внесены, ну это не изменения, как сказать, мы облегчили жизнь себе, вам и Следственному комитету. Да? Схема сохранилась старая, вы сообщаете о всех. Значит, речь идет только о смертельных, говорю по старинке, покороче, оно просто тяжелым. Все сообщайте нам. Но теперь, в определенных случаях, у главного государственного инспектора труда области, либо города Минска, это с июля 2014 года, появилась возможность делегировать право разрешить провести расследование вам, а не проводить спецрасследование. Чем это вызвано? Ну, понимаете разницу, да? Расследование вы сами провели внутри себя. Что такое наше спецрасследование? Это, во-первых, 15 дней у вас торчит инспектор, плюс представитель вышестоящей организации. Ваш инженер по охране труда 15 дней ничем другим не занимается. Он бегает с инспектором. Потом формируются, да, вот такие материалы спецрасследования, которые направляются еще и в Следственный комитет. А иногда целесообразно ли это делать? Значит, мы постарались вычленить те несчастные случаи, которые можно доверить вам. Итак, что вам можно доверить? Несчастные случаи, которые произошли в результате транспортного происшествия. Не только дорожно-транспортного, а не дай бог, авиапроисшествия, железнодорожного и так далее. Почему? Ни мы, ни вы не профессионалы в ходе проведения такого расследования. Для того, чтобы определить, да, кто виновен и так далее, все равно мы будем ждать заключения либо ГАИ, либо транспортной прокуратуры и так далее, после чего перепишем его в наши материалы расследования. Согласитесь, что вы заключение ГАИ можете переписать не хуже, чем мы. Следующее. Обусловлен исключительно заболеванием потерпевшего. Ну да, работник, да, в рабочее время, да, на территории предприятия. Приехали врачи, дали заключение, да, что смерть произошла вследствие ишемической болезни сердца. Ну зачем проводить спецрасследование, делать выписки, когда его инструктировали, получал ли он спецодежду и так далее. Можем делегировать вам. Далее. Произошел при передвижении по ровной поверхности пандусом, либо при подъеме спуска по стационарным лестничным маршам, являющимся конструктивными элементами здания и сооружения. Я имею в виду не когда лестница для подъема на оборудование спуска, здание и сооружение. Почему? Мы анализировали за 3 года, по-моему, 89% таких расследований заканчивается, что единственной причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего. Опять-таки, зря перебили время и бумагу. Цель была в чем? Что как минимум эти 15 дней наш инспектор сможет потратить на профилактику, а не на расследование в холостую. Дальше. Когда несчастный случай произошел в результате противоправных действий других лиц. Ну, помните, да, когда убили женщину в Минске в киоске обмена валют, 2 года назад в Лиде убили 2 продавщиц. Понятно, что охрана труда здесь абсолютно ни при чем. Что здесь все равно необходимо ждать заключения Следственного комитета, кем совершено преступление, и потом его переписать. Вы это сделаете не хуже. То же самое, вследствие укусов и иных телесных повреждений дикими животными, насекомыми, другими представителями флоры и фауны. Ну, извините, если рысь прыгнула в лесу на спину леснику, охрана труда здесь опять-таки ни при чем. Но ключевое – дикие. Почему? Потому что правила содержания, обслуживания и так далее, там, крупного рогатного скота и так далее в сельском хозяйстве четко регламентированы правилами по охране труда. Речь идет только о диких. Сюда также добавляется, произошел вследствие поражающего фактора опасного природного явления. Ну, в Беларуси это чаще всего удар молнии. Этим летом, слава богу, нет. Прошлым летом у нас 2 человека в республике погибло на производстве в результате удара молнии. То есть пастух на поле ударила молния, делегируем вам. С 6 сентября добавилось что? Когда несчастный случай произошел при иных обстоятельствах с работающих во время пребывания за границей, за исключением государства СНГ. Ну, имеется в виду что? Водитель, находясь в Милане, натягивал тент на кузов, упал, перелом ноги, травма тяжелая. К большому, к сожалению, скажем так, ну не выйдет государственный инспектор труда в Италию для того, чтобы проводить спецрасследование. Попросту надо не средств. То есть к чему сведется спецрасследование? К направлению запроса к итальянским карабинерам, получением информации и составлению заключения. То же самое произойдет в Венесуэле, получим документ от их следственных органов, вы это можете переписать опять-таки ничуть не хуже, чем. Значит, во всех этих случаях подчеркиваю, да, что мы никак не ущемляем интересы потерпевших. Почему размер страховых выплат, которые производит Белгострах, зависит только, да, от процента утраты трудоспособности и абсолютно не зависит от того, кто проводил расследование. Значит, почему за исключением государств-участников Содружества стран СНГ? Это 4-й пункт правил, если вы помните, да, в 1994 году заключено соглашение о порядке расследования несчастных случаев, происшедших с гражданином СНГ при нахождении вне государства проживания. Ну, говоря простым языком, о чем договорились все стороны. Что если гражданин Республики Беларусь, находясь в командировке на территории Российской Федерации, получит травму, Рострудинспекция проведет расследование, составит акт о несчастном случае Н1М, ну, в смысле международный, белорусская сторона его здесь признает без всяких перерасследований. Аналогично гражданин, ну не знаю, там, Республики Казахстан, если получит травму на территории Республики Беларусь, расследование проведет наша инспекция, казахская сторона без всякой легализации признает эти документы. Далее, пожалуйста. Значит, ну, это более актуально для нас. Я имею в виду, когда проводится спецрасследование. Раньше было, да, что специальное расследование проводится с участием уполномоченного представителя органа, на объекте которого орган, ну, произошел. Условно скажем, что-то произошло с грузоподъемным краном, в расследовании, которое проводит наш инспектор труда, принимает участие государственный инспектор Госпромнадзора. Но мы нарвались на какие обстоятельства, что иногда требуется еще какой-то специалист. Последний случай был такой 2 года назад, когда произошел взрыв на спиртзаводе в Лентупо. Да, спиртзавод поднадзорен Госпромнадзору. И Госпромнадзор принимал участие в проведении спецрасследования. Но в ходе расследования выяснилось, что они там нахомутались с электросхемой. И потребовалось участие государственного инспектора труда Энергонадзора. Вот поэтому теперь по договоренности между руководителями 2 надзорных органов департамент может привлечь к участию расследования представителя любого надзорного органа. Будет нам такое потребуется. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, четко написали, да, что теперь эти представители дают акт заключения о технических причинах, лицах, допустивших нарушения, и мерах по предупреждению аналогичных несчастных. Только технические вопросы. Всю организационную, ну, скажем так, более широкую сферу наращивает департамент. Почему? Потому что, скажем так, в организационной сфере у нас гораздо больше опыт проведения таких расследований. Если Госпромнадзор в среднем проводит 30-40 расследований в год, то мы проводим их свыше 1000 в год. Поэтому им, ну, собственно, и это их просьба. Они четко по своим техническим нормативным правам сказали, вот нет, у этого виноват этот, а вот дальше уже организацию и так далее, смотрите. Следующее, пожалуйста. Значит, ну, первое, что решили, четко установлена теперь дата окончания спецрасследования. Как только подписал заключение государственный инспектор труда, все. Значит, это окончание проведения спецрасследования. Возникали у нас какие проблемы? Что лица, которые принимали участие в расследовании, свое участие удостоверяют подписью. Не согласен, подпись с особым мнением, предлагаю особое мнение. Но у нас начали возникать ситуации, что в расследовании участвовал, а вот подписывать не буду. И делайте, и вот что инспектору делать? Руки. Сейчас в случае отказа данных лиц от подписания заключения, об этом делается соответствующая запись. То есть это не явится основанием для незавершения расследования, либо для удлинения, искусственного удлинения его срока. Следующее. Значит, ну, я, это редакционно, вот что ключевое. Вы помните, да, что в соответствии с заключением государственного инспектора труда наниматель, ну, страхователь должен составить акт формы Н1, либо акт формы НП в полном соответствии с заключением инспектора труда. Если вы помните, эти акты легко отличаются визуально, да? На обороте будут не подписи лиц, принимавших участие в расследовании, а будет написано, что акт составлен в соответствии с заключением, было у нас уже такое, директор говорит, не буду утверждать акт, хоть вы меня... Последний раз это было в Гомеле, мы болтыхались 2,5 месяца, было письмо нашего министра на имя губернатора, только для того, чтобы сказать, ну, по большому счету, это, конечно, бюрократическая волокита, но чем это плохо для потерпевшего-то? Пока нет заключения и нет акта, он не может обратиться в Белгострах, получить страховую выплату. Но сейчас эту проблему обошли проще. В случае отказа страхователя от составления утверждения акта Н1 либо НП, он составляется государственным инспектором труда, утверждается главным государственным инспектором труда города или области. То есть потерпевший все равно в основном срок получает на руки документ, идет с него акт Н1, они довольны либо не согласны, директор со своим несогласием может продолжать сидеть дальше. Дальше. Значит, новации, я имею в виду, что 6 сентября закончились все. Значит, вот это у нас действует с апреля 2014 года. Раньше вы помните, да, что если потерпевший, либо Белгострах, либо лицо, которое установлено как лицо, допустившее нарушение законодательства о труде, было не согласно с результатами расследования, которое проводил наниматель, оно имело право обжаловать его в департаменте, после чего в суде. В принципе, схема работала, насколько я знаю, ну, нареканий никаких не было, но... В 2013 году, в декабре, было принято решение Конституционного суда. Конституционный суд вдруг сообщил, что обязанность какого-то лица до суда обращаться, ну, в какую-то инстанцию может быть установлена только на уровне закона, кодекса, либо указа. А правила утверждены постановлением Совета Министров. Поэтому Конституционный суд вынес решение, что вот Совет Министров превысил свои полномочия. Соответственно, дело было нельзя. В исполнении решения Конституционного суда в правилах сейчас появилась норма, что если человек какой-то из названных не согласен с результатами расследования, которое провел наниматель, то все это рассматривается по их заявлению непосредственно в суде. Ну, не знаю, лучше это для людей или нет, но закон теперь гласит так. То есть, если человек не согласен с актом Н1, который ему выдал наниматель, он мимо департамента должен идти сразу в суд. Удобно, неудобно, не знаю, но пока это норма есть. Далее. Значит, аналогично, раньше для того, чтобы обжаловать заключение инспектора труда, надо было пройти всю цепочку. Да? То есть сначала у начальника межрайонного отдела, потом у главного госинспектора труда области либо города Минска, потом у главного государственного инспектора труда Республики Беларусь, либо только потом обращаться в суд. То есть была обязательная досудебная цепочка. Сейчас ее нет. Вы можете либо проходить всю нашу процедуру, либо на любой стадии сразу идти в суд. То есть, например, обжаловал начальника межрайонного отдела, не согласен, ай, не пойду я больше к чиновникам департамента, я пойду сразу в суд. Значит, единственное, что хочу подчеркнуть, обжаловать заключение нашего инспектора в структурах департамента можно только в течение 3 лет с даты составления заключения. 3 года, с моей точки зрения, более чем достаточно физическому либо юридическому лицу для того, чтобы понять, согласен или нет. Если срок упущен, пожалуйста, обращайтесь в суд. Значит, в соответствии с законодательством на обжалование в суде результатов расследование несчастного случая, срока давности нет. То есть теоретически, там, 30 лет спустя, кто какая-то сторона может вспомнить, все, я не согласен, идите в суд и там доказывайте. Далее. Значит, опять-таки подчеркиваю, эта норма в правилах была, но почему-то на нее не всегда обращают внимание. Подача жалобы на действие государства не является основанием для неисполнения заключения государственного инспектора. Потому что у нас очень часто было такое, а вот я не буду акт Н1 пока утверждать, потому что мы написали жалобу в департамент, а вот как придет ответ, вы обязаны потом, пожалуйста, обжаловать. Если мы установим, что наш инспектор нахомутал, мы своим приказом отменим свое заключение. Далее. Значит, ну, вот то, что я сейчас сказал, кто может по цепочке отменить заключение государственного инспектора? На любой инстанции. И последнее. А последнего дня, когда просто устно завершая разговор, что лица, которые допускают нарушение правил расследования учета несчастных случаев, статья 9.20 КОАП привлекаются к ответственности в порядке установленном законодательстве. Но если коротко, то все. Да, слушаю.
Спасибо.
Привет. Подождите, вы имеете в виду второй, третий пункт? Так. 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 Ну, с моей точки зрения, нет. Вы сами говорите, он отошел от места производства работы. Ну. Значит, тогда вы будете вынуждены это устанавливать в ходе проведения расследования. Давайте так, никогда в жизни мы не напишем правила на все случаи жизни. Ну, чтобы потом не отвлекаться, да, первая попытка написать методичку, точнее последняя, как расследовать все случаи от А до Я, была предпринята в 1989 году в ЦСПС. Бросили на 500 какой-то страниц. Потому что жизнь всегда богаче, как мы не будем пытаться ее вычленить. А мы с вами об этом говорили, Иван Васильевич, идите вверх. Подождите, подождите, идите. Так, вы еще выше. Еще, еще, еще. Стоп, мы назад проскочили. Производственная травма, повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве. Откройте, пожалуйста, 530 указ, 16 главу. Там есть исчерпывающий перечень, что относится к несчастным случаям на производстве. Там обрушение, утопление, обморожение, укусы, все что угодно, вашего тромба там нет. Все, что не покрывается термином несчастный случай, извините, является... Да, если работник в рабочее время встанет, у него оборвется тромб. Случай будет смертельный, сработает человек, время, пространство. Вы начнете расследование. На основании заключения медиков, что причина смерти – обрыв тромба, вы составите акт формы НП.
Повреждение здоровья.
НП не производится.
Хорошо, это повреждение, вот тут подскажешь, это повреждение здоровья, которое произошло при обстоятельствах, которые подпадают под действие правил. Влекут за собой начало проведения расследования, в ходе которого такое происшествие оформляется. Так.
Там по-русски написано территориально.
У вас обособленное структурное подразделение? Оно зарегистрировано?
Филиал тоже регистрирован.
Значит, тогда по месту регистрации, ну скажем так, головы. Нет, значит, давайте так, единственная привязка конкретной территории, я имею в виду, ну, где, условно скажем, человек упал, это только для Следственного комитета. Вот у них срабатывает принцип территориальности, пусть работник Минского автомобильного завода в Верхнедвинском районе получит травму, расследовать будет Следственный комитет Верхнедвинского района. Пожалуйста.
Прошу прощения, что к транспорту вернемся. ДТП, когда водитель сам нарушил правила дорожного движения, попал в ДТП, ну и травмировался.
Логично, нелогично, если в его действиях установят состав уголовного правонарушения, будет НП.
А почему уголовное? Если просто будет привлечение к административной
ответственности? То же самое.
То есть будет...
Однозначно.
А точно так же можно рассуждать, например, если какой-нибудь машинист крана нарушил правила по кранам и департамент... Госпромнадзор привлек к ответственности, точно так же будет НП.
Ну, что... к ответственности они не привлекут, у них такого права нет, они составят только протокол. А постановление сможет вынести только суд.
Ну, протокол тоже.
А во-вторых, а вы заставьте инспектора Госпромнадзора.
Ну, я просто к чему, что получается в этом случае у нас ущемлена одна группа людей. То есть, например, водитель нарушает правила дорожного движения, у него не производственная травма, а все остальные нарушающие правила, ну, что ж поделать.
Давайте, значит, так, по большому счету, то, что вы сказали, это однозначно будет НП. Значит, дело в том, что Минтруда и соцзащиты уже выдвигало такую норму, что предоставит право Департаменту госинспекции труда по статье 9.17 «Нарушение требований охраны труда» штрафовать не только должностных лиц, но и самих работников. Я имею в виду, что если человеку выдали каску, и он ее не одел, то, наверное, больше будет профилактики, если я не мастера штрафую, а вот самого этого человека. Один раз заплатят 5 базовых величин, будет ходить в каске. Это было поддержано Совмином и похоронено на уровне палаты представителей. Значит, ну сейчас вы все в курсе, да, что 12 октября 2015 года подписан указ президента номер 420. Им в новой редакции сложена директива от 11 марта 2004 года. И один из порученческих пунктов там было усиление именно ответственности самих работников, ну скажем так, за свое самосохранное поведение. Значит, пока министерство дало такое предложение в Совет министров для включения в план мероприятий по реализации директив, что да, мы опять-таки просим предоставить нам право привлекать к административной ответственности непосредственно работу. И тогда, если такое будет и нас не заставят поменять что-то в правилах, да, если работник нарушит требования охраны труда и будет составлен протокол об административном правонарушении, это будет непроизводственная ответственность. Но это будет, не будет, поймите правильно.
Потому что не все станут производственными.
Так и чем блок? Еще есть вопрос?
Еще, прошу прощения, снова извините, по транспорту. Все-таки, когда человек использует свой транспорт, в интересах нанимателя никак нет. То есть это НП, точнее не подпадает под действие правил. Если там не заключено...
Если человек не подал в суд, скажем так, и вы расследуете, что не подпадает, и мы расследуем. Если он хочет, пусть он доказывает в суде. Вот если в суде там докажет, да, что свидетели, да, что мы слышали, что директор подошел, Иванов на машине, да, садись, едь, тогда да.
Вот хорошо. А второй момент, когда, если же он попросит, чтобы его подвезли к месту оказания работ, в этом случае это уже несчастный
суд.
Ну вот этот потерпевший
попадает. Которого директор сказал, что едь.
Кого попросит?
Ну смотрите, вот сказали, завези документы, как мы приводили. Он на своем транспорте не подпадает под действие правил. Но если попросит друга,
да.
В этом случае подпадает под действие правил. Да.
Ну давайте так, тяжело, всегда тяжело написать вообще документ без каких бы то ни было, ну скажем так, ляпов.
Не, я для себя, чтобы
понять. Мы тоже для себя сидим и после каждого случая где-то себе записываем. Если вы посмотрите, уже становится вот как... Как в том фильме, да, что у нас есть у нас с мужиками такая традиция раз в год вносить изменения в правила расследования. Почему? Ну, стараемся, конечно, учесть все, что происходит, но я говорю, ну, иногда ну, всплывают то... Ну, вот сейчас вот я сходу могу сказать, да, вот, у нас есть транспорт, предоставленный организациям, да, транспорт предоставлен работнику. Вот недавно выплыло, задали вопрос, а вот это считается или нет, предприятие взяло автомобиль в лизинг. По лизингу он вроде еще собственность банка, да. Тоже пока правила не учитывают, не знаю, будем как-то со временем пробовать. То есть, ну, тяжело как-то вот, скажем так, я вам скажу, как расследовать все несчастные случаи в жизни, если кто-то мне назовет все несчастные случаи. Проблема. Есть вопрос?
Да, скажите, в результате выхода изменений к директиве номер один, будут ли какие-то изменения или дополнения в постановление 116/19?
Подождите, давайте отцу-основателю.
Потому что директива там охватывает больше количества народа, которые должны подлежать алкотест-обследованию.
Нет, оно не больше. Вы внимательно почитайте, там написано «заняты на работах повышенной опасности». Да. Да? Это такая же норма, как в статье 23 закона об охране труда, где про эти медосмотры прописано. И поэтому этот перечень, который был, в постановлении 116-19, он в таком виде останется. Единственное, что нам уже пришли предложения немножко его расширить. Но только немножко. Потому что народ уже понял, что это все-таки трудоемкий процесс, и чем больше там будет фигурировать профессии и видов работ, тем сложнее нанимателю это все реализовать. Потому что, ну, банальный пример, вот, как всегда у нас постоянно задают вопрос, это я работаю на крыше здания, кровельной работой на крыше здания. Но не всегда же надо проводить. Плоская кровля, посередине вентилятор. Ну, по всем нормам проектирования...
Перепады по высоте 15 метров.
Работа на крыше.
Так, может, пора уже все заканчивать с ним? Уже ж по директиве номер один новой редакции. Победили мы уже алкоголь на производстве.
Нет, давайте так, мы снизили, если у нас раньше погибало.
Ну, да, снизили.
Начинали с 60% в состоянии алкогольного опьянения, потом 42%, в прошлом году 26%.
Мы снизили учет, судя по всему. Количество пьяных травмированных.
Не совсем так.
Не совсем, просто получилось, когда начали контролировать. Немножко сократилось количество именно, даже статистика МВД по штрафам и выявленным лицам в пьяном виде на производстве уменьшилась. Начали проверять перед началом смены. И многие же проверяют не только перед началом, но еще у себя прописывают и в начале, еще и в конце. Будь добр, прежде чем идти домой, зайди, отметься, что ты трезвый уходишь с работы. Поэтому это немножко повлияло, определенный такой сдвиг пошел. Но побороть все это практически нереально. Вот, хоть мы и боремся, вот у меня на столе прямо лежат фотографии, гипермаркет. Вот приехала бригада монтажников, спецодежды пошли туда, берут бутылки. И даже без зазрения совести продавцы с удовольствием отпускают, сколько они не попросили. Вот сколько не бьемся запретить продажу в рабочей одежде. Ментор говорит, извините, продавец не знает, это рабочая одежда, либо он купил, и он дачник пришел
каждый
в свои...
Каждый день носит, с поясом.
Ну, извините, но когда с поясом человек приходит, ну, это ж явно уже
не
дачный.
Ну, есть фотографии в каске с предохранительным поясом, берет
любую камеру,
а вдруг он так ходит? Вот менторка говорит, что вы так ущемите права потребителя.
Вот я прошу прощения, вот еще раз про этот, к этому контролю единственное алкогольное опьянение, когда является единственной причиной. Вот это она единственная причина, фактически никогда не будет единственной. Потому что, во-первых, контроль нанимателя, нарушение инструкции по охране труда.
Давайте так, таких случаев достаточно много. Мы в ходе расследования тогда смотрим, почему. Потому что благодаря вот Министерству труда, закон об охране труда, перед словом контроль, помните, убрался постоянный контроль. Да? В чем была проблема? Потому что всегда постоянные, министерство, департамент воспринимали как, продленный по времени, да? Что у меня организован трехступенчатый и так далее. К большому сожалению, прокуратура и потом Следственный комитет понимала слово «постоянный» как «ежесекундный». Понятно, что обеспечить ежесекундный контроль за работником нереально. Да? Нельзя над каждым мастером, над каждым работником поставить мастера. Никакая экономика не позволит. И, кстати, это не поможет, если вы поставите мастера каждому работнику. Вот в Минске, если кто-то помнит, была фирма, которая осуществляла международные перевозки, «Фиксимер». Была такая, и в начале 2000-х годов они очень часто были такие большие очереди на границе с Польшей при пересечении. Ну, что делает наш водитель, когда стоит в очереди двое-трое суток? Понятно, да? Им писали недостаточный контроль. Они начали в машину садить второго, назначив его экспедитором. Они начали пить вдвоем. Пришел генеральный директор, говорит, чуть не плачет. Говорит, я могу посадить третьего и назначить его командиром экипажа. Значит, сейчас убрало слово. Значит, что мы делаем, я имею в виду департамент, в ходе спецрасследования? Да? Если первое, мы устанавливаем, что в этот момент должностное лицо отсутствовало в связи с производственной необходимостью, на совещании у другой бригады. И самое главное, мы видим, что контроль осуществлялся. Мы видим, что в течение года работники привлекались к ответственности, я имею в виду другие, за нарушение требований охраны труда, что 5 человек отстранено от работы за состояние алкоголя, что в принципе работа по обеспечению охраны труда и трудовой дисциплины в организациях ведется, такое срабатывает, и таких случаев у нас достаточно много, то есть не надо так уже говорить. А вот если вы будете говорить, что нет, мы все это делаем, но не сможете подтвердить ни одного документа, тут тогда, извините, скорее всего, выплывет причина, как недостаточно контроля. Все, опускайте душу на покаяние. Все, спасибо большое.
Спасибо вам.